Абрам Терц. В тени Гоголя. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Александр Сергеевич Пушкин. Араб Петра Великого. Глава первая. Эпилог. Хожу и спрашиваю. Вы случайно не знаете, как похоронили Гоголя? В смысле, погребли? На какой день, в каком виде? Никто не знает. Литератор здесь в редкость. Книг о Гоголе нет, да и в книгах на эту тему обыкновенно не пишут. А началось с того, что один старик откуда-то слышал и помнил, и поинтересовался у меня в разговоре, правда ли, что Гоголя зарыли живым, преждевременно. И это потом объявилось чуть ли не в наши дни, когда вскрывали могилу. Говорят, он лежал на боку? Никогда не слышал. И вдруг меня точно ударило, что все это так и было, как старик говорит. И я это знал всегда, знал, не имея понятий на этот счет, никаких фактических сведений, но как бы подозревал, допускал, в соответствии с общим выводом из облика и творчества Гоголя. С ним это могло случиться. Уж очень похоже. Уж очень беспокоился Гоголь, что это произойдет, и пытался предостеречь, отвратить. Завещание, которое он предусмотрительно обнародовал за 6 лет до кончины, поверяя тайные страхи целому свету, гласило первым же пунктом. «Завещаю тело моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться. Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. Но он был мнителен, капризен, любил преувеличивать. Последние же годы, по мнению многих, страдал душевным расстройством, и его словам, естественно, могли не придать значения. Кто же поверит человеку, напечатавшему завещание в книге, как афишу о собственной смерти, который после этого, словно в насмешку, в издевательство над собой, продолжает жить и жить, измышляя поправки, оправдания на свое завещание и новые заветы, капризы. Иногда кажется, что Гоголь умирал всю свою жизнь, и это уже всем надоело. Он специализировался на этом занятии, и сравнение с погребенными заживо вырывалось у него так часто, как если бы мысль о них неотступно его точила и мучила. Не просто о смерти, но именно о живом мертвеце, обреченном на физический ужас насильственного погребения. Страшную муку, видно, терпел он. Душно мне, душно. Гоголь носил в груди чувство гроба, и пророческий голос его звучал поэтому с какой-то надтреснутой подземной глухотой, с неприличным подвизгиванием, подвыванием. «Соотечественники! Страшно!» Несчастный вздрогнул. Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась над ним, а стук бревен, заваливших вход его, казался стуком заступа, когда страшная земля валится на последний признак существования человека. Кровавый бандурист, 1832. Подобными намеками, прогнозами, иной раз неосознанными, преподанными с комическим вывертом, в другие же моменты звучащими мрачным, прямым предзнаменованием, полон Гоголь. Сейчас приходится лишь удивляться, как, слыша это, не слышали, видя, не уразумели. Впрочем, сам он заранее дал тому объяснение. Последние 10-12 лет его жизни – прошли в тумане того невнятного состояния, о котором он предупреждал в завещании, и которое, будучи одной из душевных тайн его, в более обширном размере отразилось на умонастроении Гоголя и его литературных трудах. В статье 1846 года «Исторический живописец Иванов. Письмо к Вьелигорскому», вошедший в выбранные места из переписки с друзьями, он так описал этот переходный, как ему рисовалось, на самом же деле большой завершающий период своей жизни и деятельности. «Мое душевное состояние до того сделалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно. Силясь открыть хотя бы одну часть себя, я видел тут же перед моими глазами, как моими же словами туманил и кружил голову слушавшему меня человеку и горько раскаивался, заодно даже желание быть откровенным. Клянусь, бывают так трудны положения, что их можно уподобить только положению того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого, и не может даже пошевельнуть пальцем и подать знака, что он еще жив. Нет. Храни Бог в эти минуты переходного состояния душевного пробовать объяснять себя какому-нибудь человеку. Нужно бежать к одному Богу и ни к кому более. Против меня стали несправедливы многие, даже близкие мне люди, и были в то же время совсем не виноваты. Я бы сам сделал то же, находясь на их месте. И это писалось в книге, более всех его сочинений, претендовавшей на откровенность, на полноту понимания и доверия читательской публики, которую он лишь туманил и кружил своими идеями, воздержаться от которых было свыше его сил, как не может человек, видя, как его погребают, не попытаться растолковать окружающим, что он все-таки жив. Гоголю задолго до смерти довелось испытать состояние, которое он так боялся пережить в могиле. Притом его летаргия, по-видимому, не только носила форму телесной болезни, но и глубоко затрагивала весь его духовный состав и протекала наяву, нравственно, литературно, публично, сопровождаемая ропотом общества, к которому взывал он, сознавая всю бесполезность и безумие этих усилий, еще глубже отдалявших его от мира живых. Реакция, последовавшая на его книгу, известна. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложением. Авторская исповедь, 1847. Все это похоже на описанный в его же портрете дурной сон во сне. Пробуждаясь вместе с героем, мы всякий раз утверждаемся, что действительность снова и снова повторяет ход сновидения. Подумал ли Гоголь об этом, когда проснулся в гробу? Внешняя биография Гоголя бедна событиями и до ужаса благополучна. О ней неинтересно рассказывать. Служил, писал, лечился, сам не ведая от чего, почему. По сравнению с Пушкиным, Лермонтовым, раздражает какое-то роковое неучастие судьбы в его человеческом жребии, какая-то неодухотворенность, бессмысленность прожитой Гоголем жизни с его вечными геморроями, флюсами. Даже к женщинам он не знал интереса, хранясь сердечных волнений. Даже за границу ехал он главным образом ради климата и томился там для пользы здоровья. И никакие бури истории, гонения, приключения не посетили его одиночество. И все ему как-то сходило с рук, не заботами провидения, на которые сам-то Гоголь по малейшему пустяку возлагал непомерные требования, а как-то так, беспричинно, словно он не принимался в расчет и, как Башмачкин, не был замечен в своем прошлом существовании. За ревизора, который другому обошелся бы в Нерчинск, он обласкан был царской улыбкой. Мертвые души обеспечили ему ренту, Видно, Гоголя оставляли в покое для иного рода тревог. Навряд ли найдется у нас еще другой литератор со столь же неровной и грозной душевной биографией, с такой же раздерганной, загнанной в кошмарный комок психологией, наружно облеченной, однако, в довольно тривиальную фабулу, подброшенную как нарочно больному с самым беспокойным характером, который, попади он нечаянно в более крутые условия, был бы растерт в лепешку на первом же перекрестке. Или, возможно, вообще не испытал бы тех потрясений и не подарил бы нас Гоголем в полном его развороте. Нет. Он был осужден на внутренние терзания, и потому ему выпала мирная, вполне безопасная жизнь. Но во что ее превратил, как ее изувечил Гоголь, не оставив в своей душе живого места, не растравленного миражами, которые он сам же вызвал и раздражил, чтобы потом безобразно тягаться с ними и падать, и гоношиться под выдуманными ударами. И все-то у него не туда, не так, как надо, не стройно, не органично, настырно. И все-то он усложнял, выкручивал и напускал на себя. И в горестях, и в удачах, подобных некоему чуду, о котором извещал он Жуковского из Парижа, 12 ноября 1836 года. «Бог простер здесь надо мною покровительство и сделал чудо, указал мне теплую квартиру, на солнце с печкой». Экая самонадеянность! Личность Гоголя, чуть вы приблизитесь к ней, зияет сплошной, незаживающей раной, глумливой насмешкой, прорехой на человечестве. Бестактности, несообразные со званием писателя, нелепые затеи, вопросы, вас задевающие по живому мясу, последние, кричащие всем и каждому о безумии искусства, о безжалостности морали, о несчастье родиться на свет с этим клеймом виновности, от которого самая смерть не спасает, но ставит в назидание несмываемое пятно, торчат из него, как пружины из продавленного матраса. Точно он искушал кого-то, выставляя напоказ свои стигматы. Опозоренное достоинство, поддельные добродетели, ложные клятвы, несбывшиеся пророчества, свой долгий нос и птичье имя. Гоголь. Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том всем нам. Как на своем собственном месте сделать добро? Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. И постарался захватить чужую должность и место проповедника, отказавшись от писательской хартии. Одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла. И поспешил выпустить в свет новое свое сочинение, самое торопливое и несовершенное, окончательно всех исказив и запутав. Я вижу сам, что теперь все, что не выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего. И после этого не написал ничего, решительно ничего значительного. Завещаю всем моим соотечественникам, основываясь единственно на том, что всякий писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям. Завещаю им лучшее из всего, что произвело перо мое. Завещаю им мое сочинение под названием «Прощальная повесть». Его носил я в своем сердце как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости ко мне Бога. Оно было источником слез, никому не зримых еще со времен детства моего. Его оставляю им в наследство. Надо ли пояснять, что лучшее сокровище оказалось очередным надувательством? Троекратное «завещаю» относилось к несуществующей повести, которую Гоголь, конечно, так и не написал. Тебе нужно или какое-нибудь несчастье, или потрясение. Моли Бога о том, чтобы случилось это потрясение, чтобы встретилась тебе какая-нибудь невыносимейшая неприятность на службе, чтобы нашелся такой человек, который сильно оскорбил бы тебя и опозорил так в виду всех, что от стыда не знал бы ты, куда сокрыться, и разорвал бы одним разом все чувствительнейшие струны твоего самолюбия. Он будет твой истинный брат и избавитель. О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех оплеуха! И неприятности пошли косяком, и добрый избавитель сыскался, и рекомендованная приятелю оплеуха раздалась в виду всех, но заработал ты ее, Гоголь? Этого он не учел. Меня теперь нужно беречь и лелеять. Некрасиво, бездарно. Ну а вид и хрип умирающего очень пристойный. Его вопли о помощи, сборы в дорогу, страхи, жалобы красивы, логичны. Гоголь был умирающим, о котором уместно напомнить, что умирал он за письменным столом, и агония затянулась. Если, не вынеся этого зрелища, его похоронили до срока, то в некотором смысле он умер значительно раньше, за много лет до формальной даты, если вообще не носил в себе смерть от своего рождения, что проявлялось в странной болезненности, ипохондрии, небывалых, похожих на обмороки приливах творческой мощи, сопряженных с впаданием в сомнамбулический транс, а не менее летаргию. Смерть лишь прогрессировала по мере того, как он жил. И когда это вполне обнаружилось, требовать приличий, последовательности, уважения к себе и читателям было по меньшей мере наивно. В переходном состоянии, как называл его Гоголь, а все его творчество, особенно во второй половине, носило печать переходного, смутного, от жизни к смерти качания, когда самое выздоровление возвещало ему поминутно, что жизнь, как уверял он всех, висит на волоске. Его личность уже не имела строгих очертаний характера, как принято им пользоваться в человеческом обиходе, но сбивалась на какое-то множество, облекаемое по-прежнему Гоголем, но существующее как бы в разных планах бытия и сознания, ежедневно умирающее и воскрешающее уже где-то за гробом и продолжающее в то же время тянуться назад к жизни и плакать, и угрожать, и доказывать, и спорить с соотечественниками, часто не впопад, бестолку, к собственному стыду и позору, ибо как может один человек сразу сообразить и осмыслить столько разноречивых, не схожих вещей и мнений? При всем том, он не сошел с ума и не потерял голову, а, напротив, показал поразительную способность к рассудительности и самоконтролю, и, пребывая в ясной памяти и здравом уме, все старался сообразить и привести в порядок, в систему, все, что открывалось его взору в этих несовместимых аспектах, видя дальше и больше, чем дано нормальному зрению. Так что следует скорее дивиться, как он сумел сохранить себя под этой лавиной мыслей и не рассыпаться в пыль. Известны признания Гоголя, что материю для своих персонажей он заимствовал почти исключительно из своего внутреннего мира, преувеличивая пороки, которые в себе находил, что по-настоящему, как писателя, его занимала только собственная душа. Это вылилось свитой разнообразных лиц и характеров, каждый из которых уносил по зернышку из великого множества Гоголя, не будучи никогда, однако, сколько-нибудь целостным зеркалом его склонного к разбеганию во все стороны «я». Не исключено, что рано начавшееся умирание, обеспечивая его сочинение энергией и сырьем, стимулировало этот процесс распада, именуемый психологией творчества, в котором душа, витающая между жизнью и смертью, вступала в раздор с собою, и новый Гоголь уже не узнавал старого и пугался своей же тени, как мы пугаемся привидений. У индейцев Северной Америки существовало предание, согласно которому мертвые так же боятся живых, как нам, покуда мы живы, страшны и отвратительны мертвые. При виде живого пришельца мертвые в паническом страхе прячутся друг за друга, лишь бы не встретиться с тем, кто всем своим нечеловеческим обликом внушает им омерзение. Такова непроходимая пропасть между живыми и мертвыми. Гоголь вмещал эту пропасть,